Фух, я буду очень аккуратно сидеть.
Ты там эмоционально размахиваешь руками?
Да, я размахивал, кстати. Дорогие друзья, вы слушаете 42-й выпуск «Иммигранткаста».
С вами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
Я Александр Савин из Лондона.
Который живет на 48 фунтов в месяц.
Ну, как все 28% нашей страны.
Погоди, а там про неделю шла речь, я надеюсь, не про месяц.
Да, да, именно.
Фух, слава богу, то уж я испугался.
Сегодня у нас специальный финансово озабоченный эпизод, а также мы сегодня будем говорить...
Мы будем говорить про то, как, что такое кредитный рейтинг в разных странах.
А также ядерная энергия в Британии.
А также о том, как спасти орлов от ветряных электростанций.
А также как получить британское гражданство и что происходит внутри стен хоум-офиса.
Нас не закроют после этого.
Да. А также мы расскажем вам, как расшарить любимые кусочки вашего любимого подкаста в ваших любимых социальных сетях. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.
Что, куда переключаться-то, Саш? Некуда.
Это вам не телевизор, да.
Последний оплот правды в интернете.
Практически как в «Череповце» 90-х годов, когда в телевизоре было два канала. Первый и второй.
Слава богу, мне было 4 года, и не видел этого всего.
Слушай, а ты не помнишь, кстати говоря, в Череповец Северсталь авиа? По-моему, у них тоже такой же самолет летает, нет?
Да, они недавно закупили суперджеты, по-моему, 3 штуки. Ага. И теперь, да, он летает в Москву и в Питер.
Окей, я как раз думал, летом слетаешь в Череповец, но теперь я уже не так уверен.
Не-не, все хорошо, летай смело, типа нормальный самолет, и как бы нет к нему особых претензий, он сертифицирован Европейским ассоциацией авиаперевозок, то есть как бы это означает, что сам по себе самолет нормальный. Вот, так что, типа, не бойся.
Хорошо, ну ладно. Потому что я в Череповец летал последний раз, по-моему, тоже как раз лет 5 назад, вот, перелетом через Москву. Тогда еще из Лондона в Москву летал EasyJet, что позволяло очень дешево и очень как-то удобно прилететь в Москву и дальше полететь по своим делам. Теперь EasyJet не летает, теперь летает только Аэрофлот и British Airways и в Петербург, и в Москву, поэтому стало не так удобно, но, тем не менее, все еще возможно.
Прикольно. Пока еще летает, скажем так.
Слушай, мы тут недавно смотрели, я, как обычно, скупаю лазерные диски, я, короче, купил Джеймса Бонда GoldenEye на лазерном диске, тот самый знаменитая серия, где Джеймс Бонд на танке едет по Петербургу, и там такая очень знаменитая погоня. Вот, и оказалось, что Джеймс Бонд летел в Петербург, ну, конечно же, British Airways, на чем же еще он полетел, и там крупным планом показывают билет, и там показывают номер рейса. И вот этот номер рейса British Airways, там BA что-то там, цифра, вот, он все еще сохранился с тех времен, он все еще тот же самый, то есть можно, когда вы летите British Airways из Лондона в Петербург, вы практически можете почувствовать себя Джеймсом Бондом.
Ну, слушай, вообще, типа есть нумерация рейсов, и Аэрофлот — это вообще одна из старейших компаний в мире, по-моему, типа третья. Первая — это KLM, это Dutch Airlines, он типа такой там, не помню, какого-то 1908 года. Аэрофлот 21-го, по-моему, а в десятку еще входит, например, Таджик Airlines, ну, типа таджикистанские авиалинии, они какого-то 24-го года. Рейсы Аэрофлота, одни из первых, там, которые есть, там, условно, в Берлин, они, типа, до сих пор сейчас есть, с тех пор, там, уже 100 лет прошло, а нумерация рейсов такая же. Прям в Японию рейсы Аэрофлота, они тоже очень, типа, старые, 60-х годов. Ну, типа, я не помню, СУ. Вообще, у Аэрофлота рейсы международные СУ, типа, Soviet Union до сих пор остались. Типа, СУ-13, это, условно, там, в Японию, и до сих пор он так, до сих пор люди летают.
Ну, сейчас, наверное, сейчас в России происходит какая-то интересная штука, переименовывают все аэропорта, сейчас Пулково вроде собирается переименовать в аэропорт Достоевского, но ведь это же никак не отразится на их международных обозначениях, да?
Нет, это вообще как бы никак не отразится, будет просто аэроплот Пулково имени Достоевского. Ну, то есть, как бы имени, просто добавится имени. Ну, окей, там придется переписать какие-нибудь карты, какие-то документы, но для пассажиров ничего особо не изменится.
Аэропорт города Петербурга Пулково имени Достоевского.
Ну, типа того, да.
Мы получили небольшие отзывы про наш предыдущий эпизод, где мы раскрывали тему энергоснабжения Британии, и нам, в общем, человек по имени доктор. Ладно, доктор, в общем, нам написал, что плохо мы обсудили снабжение газом Великобритании, что на самом деле Россия особо Британию газом не снабжает. И самое главное, что конструктивная критика была снабжена еще линком на BBC, где после, собственно, событий в Солсбери в прошлом году Тереза Мэй, наш премьер-министр, попросила сделать исследование на тему того, насколько мы сильно зависим от России. И, в общем, оказалось, что действительно большая часть газа, импортируемого газа в Британию приходит из Норвегии, а также на втором месте Катар, что интересно.
Ого, далековато вообще-то.
Да, на третьем месте Нидерланды, и потом еще Бельгия, и потом там же как бы все остальные. Вот Россия как раз попадает под все остальные. Но под это дело я решил немножко копнуть, ну, почитать вообще. Ну, то есть я работаю программистом в энергетическом стартапе, но на самом деле я все еще, так сказать, я по большей части разбираюсь в коде, а вот в этих нюансах индустрии я разбираюсь тогда, когда мне нужно в этом разбираться. И поэтому я немножко решил копнуть и посмотреть, как вообще в Британии обстоят дела с энергией. В общем, я накопал немножко интересных фактов, которыми я хотел бы поделиться. Британия была одна из самых первых стран... Нет, Британия была первой страной, которая ввела в эксплуатацию ядерный реактор. Ядерный реактор, так сказать, в мирных целях. В 56 году они ввели ядерный реактор под названием Calder Hall, где-то в местечке под названием Windscale. Что интересно, ну, как бы они, правда, делают с оговоркой, что, типа, еще в 54 году был такой полуэкспериментальный 5-мегаваттный реактор в Обнинске в Советском Союзе, но это как бы типа не считается, потому что он был типа полуэкспериментальный и не такой мощный. Поэтому Calder Hall считается самым первым в мире ядерной электростанцией, которая поставляла электричество, ну, собственно, в Британию. А самое интересное, что первый вот этот тип, самое первое поколение ядерных реакторов, которое разрабатывалось в Британии, у них было очень интересное свойство. Помимо того, что они вырабатывали электричество, они еще вырабатывали обогащенный уран, который использовался уже в очень даже военных целях.
Удобненько.
Очень, можно сказать, безотходное производство. Но на самом деле нет. Конечно же, отходы ядерные все еще никуда не деваются. Но, в общем, да, с одной стороны, электричество в мирных целях, с другой стороны, обогащенный уран на, собственно, наш Trident, вот эта вот защита, ядерный щит страны, вот, где-то он там все еще в Шотландии присутствует. Первое поколение реактора называлось Magnox, и это поколение, на самом деле, уже его нигде нет, их все уже, их отправили на декомиссию, и сейчас большая часть реакторов в стране, которых, кстати говоря, 15 штук, и они все второго поколения уже пытаюсь найти, как они называются, ну, в общем, да, все настоящие ядерные станции, они второго поколения, и они вырабатывают 25% всей энергии в Британии. И сейчас в Британии строят третье поколение ядерных реакторов. Самый знаменитый из них, собственно, ну, пока что, мне кажется, строят ровно один, так называемый Hinkley Point C. Hinkley Point — это неподалеку от Бристоля, там, ну, собственно, там ядерная электростанция, атомная электростанция. Она там была тоже уже с 60-х годов, собственно, Hinkley Point A, это была самого первого поколения, типа Magnox. Потом была Hinkley Point B, которая второго поколения. Сейчас они строят третью, Hinkley Point C. Нюанс состоит в том, что, ну, во-первых, как бы строят ее французы, компания EDF, а владеть ей будут вообще китайцы. Вот, но при этом государство выделяет на это субсидии, и, в общем, они собираются потратить на это около 20 миллиардов фунтов. Постройка займет какое-то невероятное количество лет, и к тому времени, когда его построят, он будет вырабатывать первое время очень дорогое электричество. Но считается, что он будет работать 60 лет, и к тому времени за счет вот этого вот долгожительства он все-таки окупит себя.
Вот, кстати, вот заметь, когда речь идет о каких-нибудь таких глобальных стройках, типа мост или туннель, или электростанции, можно называть вообще любые суммы миллиардов любых валют, и кажется, что типа, ну конечно, это же типа электростанция, атомная, что вы хотели?
Ну да.
И как бы чиновники такие, ну вот, это типа реальная цена, и такие, ну ладно, давайте платить.
Ну интересно то, что, ну тут как бы есть два нюанса. Во-первых, EDF строит еще две такие электростанции, одна из них, ну соответственно, во Франции, а вторая, что интересно, в Финляндии. Я, кстати говоря, слышал про этот проект. Обе эти электростанции, вот эти вот проекты, они уже как-то превысили свои бюджеты, там что-то все очень долго тянется. И самое интересное, что после 2016 года, когда одобрили этот проект в Британии, как-то очень хорошо подтянулись и улучшились технологии ветряков. Ну, в соотношении, сколько ты вкладываешь в него и сколько электричества он выдает. И сейчас говорят, что если, чтобы выдать, в принципе, то же самое количество гигаватт, которое Hinkley Point C выдавал бы, можно, в принципе, затратив 5 миллиардов фунтов, построив такую большую ферму ветряков как раз где-нибудь в море рядом с Бристолем, оставшиеся 15 миллиардов можно потратить, например, на наше здравоохранение.
На Brexit.
На Brexit, да. Вот. А до этого, собственно, до 50-х годов Британия замечательно отапливалась углем. У нас были угольные электростанции. Из всех угольных электростанций, ну, наверное, самая знаменитая, это, конечно, Беттерси, которую построили. Но ее строили во время Второй мировой войны и закончили как раз к 50-м годам. Вот. Вот так что вот эти вот трубы знаменитые, они хорошо так дымили, вырабатывали электричество, которое уже потом подавалось на город и на всю страну.
Слушай, я вот недавно читал, есть такой в ЖЖ какой-то блогер, я забыл, как он называется, типа Solar Power, что-то там, и он вообще занимается, он описывает возобновляемую энергетику, ну, типа солнечные электростанции, ветряки и прочее, вот, и, ну, типа, ведет, как бы, не знаю, анализирует информацию об этом. И у него там был такой клевый пост про то, что, типа, вот, как бы возобновляемая энергия – это хорошо, но без атомных электростанций не обойдешься. Он-то тезис объяснял так, что, типа, короче, типа, это самая надежная, доступная энергия, которая нужна в том числе для того, чтобы человечество развивалось, чтобы строить ветряки. Короче, какая-то сложная тема, но он, когда этот пост прочитал, я постараюсь его найти, приложить шоу-ноты, он меня убедил, что типа без атомной энергии сейчас не обойтись, типа вот сорян.
Да, ну слушай, на эту тему есть еще, кстати говоря, целый TED-talk, который у нас периодически в нашем корпоративном чатике бродит. Там какой-то чувак, который работал на администрацию Обамы, который вводил, собственно, ну, вот эту вот возобновляемую энергию, политику, ну, в Америке. Он выступил на TED-е и, собственно, с тезисом то, что будущее за ядерной энергией. Вот, очень-очень такая противоречивая у него выступление, но там он как раз тоже приводит разные доводы. Ну, как бы он приводит там разные... Один из доводов то, что когда ты строишь солнечные батареи и ветряки, то от этого погибает очень много насекомых и птиц. Особенно то, что птицы как бы летят в ветряки, и ветряки их там...
Да, я тоже слышал.
Рубят в щепки. На эту тему, кстати говоря, есть очень интересные наработки. Есть так называемые птицы-радары. Птицы-радары, которые используют орнитологи. У них... То есть ты не представляешь, насколько орнитология продвинулась в последнее время. Короче, оказалось, что у орнитологов есть радары, которые специально отслеживают птиц. Но они разных типов, там, грубо говоря, трех разных типов. Вот. Они различаются по, собственно, типу того, как бы летит ли на тебя стая птиц, или ты можешь конкретно выбрать определенную птицу, и он будет уже следить за нее, и он будет оттречивать полностью ее 3D-положение в пространстве, и все это передавать, эти данные. И, короче, есть такая интересная идея, но это пока что это как бы идея, что если такую систему задеплоить где-нибудь рядом с ветряками, то нам передавало эти данные, отслеживало бы птиц, и если там какой-нибудь особенно редкий орел подлетает к ветрякам, то, не знаю, приостановить ветряк, чтобы он его там не зарубил, что-нибудь такое.
Фига. Ну, звучит пока как просто как, типа, какая-то непонятная реализуемая идея или нет, но я, правда, слышал, что птицы действительно гибнут. Он прямо... Там какие-то потоки воздуха создаются, особенно крупные птицы, типа орлов или еще каких-то. Они... Их привлекает поток воздуха, который создает ветряк, они в него летят, и, типа, им по ним бьет лопасть, и они погибают.
Есть еще ветряки нового поколения, которые, как вот эти вот итальянская паста Фусилли, которые такие, как закрученная такая в спираль лопасть. И они, ну, там скорее три такие лопасти, они закручены в такую спираль. У них нет вот этих гигантских лопастей, которые крутятся и рубят птиц в капусту. Они крутятся как бы, как, ну, как такая труба, но только закрученная, и там состоит из трех лопастей. И вот они как раз очень интересные, они практически бесшумные. Ну, хотя, кстати говоря, гигантские ветряки вот эти с лопастями, они тоже бесшумные. Я помню, в Германии они такие гигантские громадины бесшумно крутятся. И вот, кстати, говорят, что вот как раз вот эти вот нового поколения ветряки, они, помимо того, что они более как-то эффективны, они как раз уже птиц, ну, как бы более дружелюбны к птицам. То есть там нет вот этих гигантских лопастей, которые там носятся в воздухе, а там все как-то это очень компактно.
Вот, кстати, тоже касаемо этого, в Финляндии, как оказалось, в Финляндии типа маленькая страна, но в ней очень развито судостроение и производство двигателей, дизелей для судов. Какие-то есть финские компании, которые производят по всему миру, ставят на крупные корабли вот такие огромные двигатели, которые их двигают. Вот, и недавно ЖЖ-блогер по имени Перископ, который обозревает транспорт, обычный железнодорожный, но иногда и паромный, он писал о новых паромах, которые ходят из Хельсинки в Стокгольм, заходя на Ландские острова и еще куда-то. И вот на них, как бы, такой паром, он питается газом. И на него ставят такую турбину, про которую ты рассказывал. Такая, типа, такой, как бы, труба такая на нем торчит. У него нет никаких лопастей, просто вот внутри же там что-то вращается. И эта штука, она экономит там до 15% топлива. Просто вот стоит на корабле труба такая огромная. И внутри там что-то вращается, это как-то приводится, что-то экономится. Короче, вот, просто на корабль ставят даже.
Потрясающе.
Ну, тоже приложим ссылку. Этот блогер Перископ побывал на корабле и даже сфотографировал все это подробно, рассказал, как это все устроено.
Помимо этого, есть еще директива Евросоюза. Директива 2009 года, которая обязывает все страны Евросоюза, ну, так сказать, подтянуться в плане того, чтобы, ну, переходить на возобновляемые источники энергии. Что интересно, там как бы нет такой единой цифры, а есть как бы средняя цифра по Евросоюзу в 20%, но каждой стране, в зависимости от их ситуации, они вывели ее специальную цифру. И, короче, вот текущая ситуация вот на 2005 год, в Финляндии уже 28,5%, в Эстонии 18%, чего тут, в Норвегии 60%, чума вообще, а в Португалии 20%, и в Великобритании на 2005 год ситуация была 1,3%. И к 2020 году, собственно, Евросоюз, опять же, всех обязывает. Но, опять же, мы же сейчас выйдем из Евросоюза. Как они нас обяжут?
Ха-ха.
Затопим снова печи БТРС. Вот что они сделают с нами.
Слушай, там же, по-моему, в БТРС теперь какой-то там элитный жилой комплекс, да, ведь?
Да, там все схвачено, куплено и, в общем, все это реставрируют. Но, в общем, к 2020 году Британию обязуют выйти на совершенно не умопомрачительный для нас 15% от всей страны, чтобы были. А Финляндию обязывают выйти на 38%, а Норвегия вообще хочет выйти на 67%. Норвегия вообще, я не знаю, какая-то сказочная страна, какие-то невероятные цифры.
Ну, странно. С одной стороны, они типа качают газ и продают по всему миру, и наполняют какие-то свои фонды, чтобы платить всем гигантскую пенсию. С другой стороны, сами живут на возобновляемом электричестве.
Ну, кстати, да. А Северное море, в котором Британия как раз добывает нефть и газ, оно как раз там очень интересно поделено примерно пополам. Половина, собственно, она относится к Норвегии, где Норвегия качает, и половина относится к Великобритании. Что интересно, когда Шотландия периодически начинает заявлять там вот эти вот выкрики про независимость и вот это все с 70-х годов, ну, в 70-х, мы все смотрели «Храброе сердце», это всегда было. Но был такой лозунг политический, то, что вся эта нефть, она на самом деле шотландская, но это все как бы пока делается так, все общее. Ну, в общем, это очень интересный вопрос, что если Шотландия все-таки выйдет, обретет независимость, то кому достанется эта нефть? Пока этот вопрос стараются не обсуждать и замалчивать, потому что очень неудобный вопрос. В июне 2017 года, ну, то есть у нас потихонечку мы все-таки переходим на возобновляемые источники энергии. В июне 2017 года общее количество энергии, которое вырабатывалось из всех возобновляемых источников, и плюс ядерная энергия в Британии, они выработали больше энергии, чем газ и уголь. И, кстати говоря, угольных станций у нас осталось ровно 7 штук, и из них 3 собираются закрыть. Так что, в принципе, мы практически отказались от угольных электростанций, и слава богу. И, по-моему, кстати говоря, Британия тоже была одной из самых первых стран, которая вообще начала вырабатывать электричество на каких-то коммерческих уровнях. Может, даже изобрела электричество, не знаю. Ну, в общем-то, как-то так было все продвинуто очень хорошо. Особенно уголь, который они копали активно. И газ они начали добывать одними из первых мире, и нефть там где-то они на болоте на каком-то нашли и стали черпать его ведрами, а потом поняли, что нужно дальше бурить, в общем, как-то так.
Прикольно.
Ну и последний, наверное, факт тогда из этой темы. Battersea Power Station. Ну, Battersea, как бы, это такой очень landmark, такое очень узнаваемое место, в котором постоянно периодически снимались киношечки, сейчас все это активно восстанавливается. Там строят элитное жилье. Элитное жилье, и плюс там их обязали построить некоторое количество жилья по доступным ценам. Но я думаю, что это все как бы так не для простых людей все еще будет. В общем, Battersea действительно, он практически в центре города, ну, чуть-чуть там сбоку все-таки. Жгли уголь, подвозили туда, собственно, баржами уголь и загружали туда большими кранами. И каждый год Battersea потребляла 1 миллион тонн угля. По большей части из шахт в Южном Уэльсе и также северо-востоке Англии. Те самые шахты, которые как раз вот уже давно заброшены. Там вот эти шахтерские городки давно как бы брошены. Люди там как-то бедствуют. И, в общем, там все как раз очень плохо. Но когда-то было все хорошо, когда там все добывалось, и все это было кому-то нужно. Вот так. Видишь, какая как бы вред от ухода от угля. Люди бедствуют, никому уголь не нужен. Но, по-моему, там закончился на самом деле.
Слушай, есть какая-то еще история про то, что какие-то там в 19 веке в Великобритании чуть ли не все леса свели. Прям страна обезлесила, потому что топили или еще такое?
Ну, леса здесь, правда, нету. Лес здесь остался в очень таких... То есть, если в России, как бы, не знаю, где-нибудь в Вологодской области, да, едешь по дороге, все лес, и потом как бы небольшое поле, и потом снова дальше лес, то здесь как бы ты едешь, и здесь поля, потом такой небольшой кусочек леса, охраняемый за забором, и потом снова поля. Леса здесь совсем не осталось. Мне кажется, его немножко есть там на севере, в Шотландии, где как раз остался заповедник, в котором живут красные белки, те самые европейские белки, которые на грани исчезновения на нашем острове. Вот, а так, в общем, да, леса здесь, к сожалению, нету, и вот вологодская душа требует леса, а его здесь...
Помнишь нету. Ты еще, старик, вологодский, да, говор-то, я смотрю.
Вологодский голос. Куда же он?
Ну а чего, мы люди простые, чего нам говорить?
Череповчане.
Все так.
Небольшая новость из мира подкастов. В мире подкастов появилась возможность шерить клипы из подкастов. Как тебе такое, Сергей?
В смысле, что значит клипы из подкастов? Типа аудиоклипы.
Ну, типа, да. Я, ну, то есть, подкаст — это такая, как бы сказать, глыба человеческого знания, которую мы вываливаем на наших слушателей такими часами. Ну, мы стараемся все-таки укладываться где-то не в час, может быть, чуть с хвостиком. Но есть люди, которые выкладывают, типа, по 2-3 часа, не будем никого тыкать пальцем. И это такая глыба MP3. И некоторые, по крайней мере, сознательные граждане все-таки еще разбивают это на главы, на чаптеры, которые некоторые плееры все-таки поддерживают, и можно прыгать с одного оглавления на другое. Наш подкаст, он в их числе, вы можете открыть наш подкаст в поддерживающем, в плеере, который поддерживает чаптеры, и можете посмотреть, чего там хорошего у нас есть, и скипнуть какие-то не очень интересующие вас темы. Но как бы шерить какие-то кусочки из подкастов все еще, ну, в общем-то, очень сложно, и как, вообще как? То есть весь мир уже давно существует в сторис в инстаграмах, где люди шерят как бы видео и вот это все. А подкасты, они в каком-то таком своем каменном, ну, не будем говорить каменном веке, но как бы на своей планете вот эти вот куски MP3, и с ними непонятно, что делать, и вообще как эти люди живут, как это потребляют. И вот, короче, где-то неделю назад человек по имени Марко Арменд, ну, широко известный в узких кругах, человек, который делает программку под названием Overcast, которая, ну, она только для iOS, к сожалению, очень к сожалению, потому что прекрасная программка. Вот, и они выкатили фишку под названием клип-шеринг. То есть теперь можно выбрать в любимом подкасте клип, ну, максимум там минутой длиной, и этот клип можно расшарить в любой социальной сети по вашему выбору. Они генерируют кусочек, ну, собственно, видео, в котором виден thumbnail, ну, как бы обложка подкаста, видно название подкаста, видно, как ползет, собственно, прогресс. И вот можно это вот видео расшарить и в Instagram Stories, и в Твиттере, и вообще где угодно. Максимум до минуты. Так что, дорогие слушатели, если вы нас слушаете в Оверкасте, у вас есть такая возможность поделиться с другими людьми, которые не слушают нас в Оверкасте, выбрать любимый подходящий кусочек и расшарить его.
Делайте это. Do it.
Мне кажется, это было очень интересное, кстати говоря, решение, то, что они реально рендерят видео. И то есть на этом видео, как бы, ну, там, понятно, ничего не происходит, там только вот это аудио, и плюс, как бы, там видно, как ползет прогресс. И это совершенно гениальное, по-моему, решение, потому что действительно ведь в Instagram Stories ты не можешь рассорить кусок MP3. Тебе нужно, чтобы люди что-то могли видеть. И вот они как бы интересным образом подошли к решению этой проблемы. Вообще подкасты, мне кажется, переживают такой какой-то подъем сейчас, так что никогда не знаешь.
Ну, слушай, вот тоже спорно. Я вот как бы, с одной стороны, да, вот особенно в России подкасты очень сейчас активно развиваются, но с другой стороны, смотря вот на этот рынок со стороны, как бы с точки зрения человека, который не очень много слушает подкастов, просто интересуется ими, я не подкастерный фан, сразу признаю, я все время ощущаю какую-то такую легкую надутость рынка, что ли. Кажется, что пришли какие-то дядьки, условно Медуза какая-нибудь, которая начинает вот форсить эти подкасты, все начинают их делать, они все очень, все подкасты какие-то очень маленькие, там на 100, на 200 слушателей, ну там чуть меньше, чем наш. И кажется, что все это такое на голом энтузиазме, нет рекламы, нет какого-то вот как бы поддерживающего рынка. И все время немножко страшно, что в любой момент это может схлопнуться. Я помню рынок подкастов, который был там условно в 2012, 13, 14, там, ну, 10-х по 12-х годах, когда вот как бы первая волна подкастов был. Подстер был какой-нибудь, Вася Стрельников, который это развивал.
Под FM, да.
Под FM, да-да-да. Был Умпутун, был там «Сегодня четверг», куча других всяких подкастов. Но все это смыло. Сейчас люди даже не помнят, что это было, и ты уже даже не можешь послушать, не знаешь, где это найти. Например, был такой замечательный подкаст от Дугвина «Сегодня четверг», который я любил, прям все выпуски слушал. Ну, вот типа, где он сейчас? Вообще никто про это не знает. Где Дугвин? Кто это все эти люди? Вот. Есть такая опасность, что и типа и нас смоет тоже такой волной. Ты не чувствуешь такого?
Ну, мне кажется, скорее вероятность того, что произойдет что-то вроде как YouTube произошел с видео. То есть YouTube был до 2005 года, и российский YouTube, ну, как бы... Ну, то есть в России знали то, что YouTube есть, но особо им как бы никто не интересовался, потому что, не знаю, были какие-то российские альтернативы, но в общем и целом как бы никто вроде ничего не делал. И вдруг внезапно YouTube оказался мировым лидером сейчас вообще в такой нише, которую они очень плотно заняли. И если ты сейчас, тебе нужно расшарить сейчас видео, но если ты снимаешь какое-то, не знаю, какие-то видеоролики и не шаришь их на YouTube, то тебя просто нет. Ты просто как бы как в пустоту куда-то можешь выкладывать что-то, и ты абсолютно бесполезно. И мне кажется, сейчас появились какие-то попытки тоже сделать некую платформу для подкастов, которая бы захватила тоже вот это вот все, как бы сказать, впитала бы вот это все. Ну, Spotify сейчас довольно знаменито вкладывает в это очень большие деньги. Apple подкасты, Apple очень долго, но это все они выкатили в начале подкасты, потом они очень долго игнорировали, не выкатывали вообще ничего, никаких обновлений, и сейчас я получаю просто апдейты, email, собственно, от Apple Podcast, и чуть ли не каждый месяц они выкатывают какие-то фишки, они вот сейчас выкатили фишку то, что уже прямо у них в браузере можно зайти на страничку подкаста и прямо в браузере проиграть какие-то, ну, собственно, этот подкаст, что совершенно невероятно, и аналитику они уже даже подогнали вот это все. То есть, мне кажется, как-то что-то, какие-то шевеления происходят, и мне кажется, есть какие-то такие поползновения захватить, вот сделать некой такой монополию. То есть, кто-то вот должен захватить вот это все и стать YouTube'ом для подкастов или Netflix'ом, как это называют. Но ну, как бы, конечно же, вопрос, пройдет ли это или нет, и вообще когда-нибудь. Но вроде успешные ютуберы российские, они вроде очень активно и хорошо зарабатывают. Но, опять же, на YouTube нету среднего класса, там ты либо звезда, либо никто, да? Так, мне кажется, и с подкастами.
Я недавно общался с чуваком, который занимается созданием игр. Ну, типа казуальных игр для андроидов и для андроида, для азиатских всяких там приложений, смартфонов и для Apple в том числе. Вот, и он рассказывал, что примерно похожая ситуация происходит с играми. Ну, типа, вот есть игра, она клевая, ее все знают, и Apple ее промотирует. То есть, как бы, выбирают лучших из лучших, и их продвигают. И это не помогает рынку никак, потому что куча, как бы, условно хороших, клевых, мощных, суперклассных игр от независимых разработчиков, они так остаются в тени, потому что Apple, как бы, двигает уже тех, кто уже, как бы, уже продвинулся. То есть, как бы, сбивают сливки из сливок. Ну, вот. И он, типа, чувак очень расстраивался по этому поводу.
Он ничего не говорил по поводу инициативы Apple сделать этот подписку на игры, которые они вводят, по-моему, осенью, если я не ошибаюсь.
Он говорил, что, типа, вот, ты сделал, как бы, типа, на рынке 99% людей, которые делают игры просто, вот, как бы, студии, они делают хорошие игры, но вдруг одну из них почему-то показывают на презентации Apple, либо Apple промотирует эту игру в каких-то там App-сторах, и все, просто там сотни тысяч евро, долларов на них сыпятся, просто все просто вау. И причем самое смешное, что, как бы, через 2 недели Apple переключается на другую игру, начинает ее промотировать, и у этой компании, у которых уже крышу сорвало от кэша, который их завалило, они такие, ой, где деньги? Все, как бы, и про них уже никто не помнит, не знает. И, типа, это очень опасно, это разрушает рынок, это как будто бы, я не знаю, какой-нибудь король вдруг приезжал и такой говорит, все, вот теперь делаем Тулу столицей России. Тут же там миллионы рублей потекли, миллиарды, там дороги начинают делать, строят какой-нибудь дом, дворец. Через 2 недели он такой, не, Рязань. И все, как бы, оттуда все уезжают, недострой остается. Короче, типа, плохо. Вот. Мне кажется, с подкастами у Apple такая же фигня происходит.
Периодически есть такие истории, когда на Кикстартере какой-нибудь проект внезапно его тоже раскручивают все и внезапно он собирает какие-то невероятное количество денег. И потом люди, которые этот проект затевали, они сидят на этих миллионах и понимают, что им нужно реально отправить в продакшн там и как бы создать гораздо больше вот этого продукта, чем они изначально планировали. И потом в итоге они пытаются что-то делать, вообще ничего не выходит, и потом все злые, и все как-то плохо.
Есть, кстати, замечательная история в этом плане. На Kickstarter какие-то чуваки, они снимали вообще изначально видео про лондонскую компанию, которая исторически производит ножницы. Их там типа 3 человека. Они делают клевые ножницы ручной работы. Ну, такие, типа, как бы, бытовые ножницы. Вот, и они сняли про них фильм, и почему-то сами решили этих чуваков раскрутить на Кикстартере. И сделали про них, как бы, ну, с их согласия. Они сделали компанию, и вот эта маленькая компания из 3 человек, они просто собрали какие-то 1,5 миллиона долларов просто на 1000 ножниц. А они производят, типа, в год, ну, там, 1000 штук. Ну, как бы, потому что все вручную работу делается, вручную. И мало того, что... Ну, короче, в чем, как бы, long story short. Чуваки из этой компании, которые делали ножницы, они очень сильно расстроились, потому что у них заказы там теперь появились на годы вперед. Они так не хотят. А один старый чувак, там, производитель ножниц, который уже, типа, 40 лет их производит, он заболел тяжело. И в том числе из-за стресса, из-за волнения, из-за того, что такое большое количество заказов, все в них поверили, они просто какая-то маленькая компания, он умер. И он написал какое-то большое прощальное письмо, уже будучи тяжело больным, мол, простите, что я вас не подвел, что вот наша компания, мы там с 65-го года производим ножницы, простите, пожалуйста, мы не успеваем, и умер. А чувак, который второй, типа, их 2 осталось, второй чувак, типа, он попытался принять его дела, тоже, и он тоже умер, типа, спустя 2 или 3 года. И, короче, компания обанкротилась, и все очень сильно расстроились, и, как бы, бейкеры расстроились, потому что, типа, нет ножниц, и, как бы, и, по сути, бизнес потопили, вот эту маленькую студию, и, как бы, в надежде поддержать вот этого лондонского производителя ножниц, они практически их уничтожили. Это, типа, называется эффект Кикстартера.
Ну да, это когда на тебя сваливается внезапно. Есть же еще эффект, когда ты выигрываешь в лотерею огромное количество денег, и потом у тебя ты начинаешь себя как-то очень шикарно вести, и потом через несколько лет у тебя уже все плохо, и денег нет.
И каждый новый человек думает, не, я не такой вообще, не я, вот я-то точно попал.
Да-да, то есть до этого обычно как бы у человека идет все хорошо, у него там работа, жена, как это сказать, все довольно стабильно, но как бы средненько, да, и вдруг на человека сваливается, типа там миллион фунтов стерлингов. Первое, что он обычно делает, он бросает работу, потом там начинает вести шикарный образ жизни, на него начинает, как сказать, наезжать жена, он бросает жену и так далее.
Удобненько.
Да. Конечно. Сергей, ты бы бросил... Хотя ты и так сам на себя работаешь, чего тебе бросать?
Ну, то есть, по твоему мнению, я и так наполовину бросил, да? Я как вол просто.
Как вол.
Знаешь... Я, кстати, узнал, что были какая-то раньше порода собак маленькая, которая бегала в маленьком колесе и вращала, типа, какого-то тушу животного, которое жарилось на огне. Ха. Какая-то условно британская жировая собака. И смысл был бегать по этому такому небольшому колесу, как беличьему, так побольше. Ну вот, и когда появились какие-то машины, которые это все дело вращали сами, эта собака, типа, исчезла, ее больше нет, этой породы, и никто не знает, как она выглядела даже толком.
Ну, кстати говоря, такая же судьба постигла большую часть пород, например, овец, которые в Британии традиционно в каждом своем райончике в Британии выращивали свою породу овец. Они довольно часто были, ну как, они реально выглядят и ведут, ну как, очень-очень разного... разного размера, разной расцветки, с разными рогами, с разным количеством рогов, с разной шерстью, конечно же. Их реально было сотни разных пород. И где-то в 50-60-х годах они провели оптимизацию, они выбрали, типа там, как с бананами, да, один вид овцы. Ну, не один, но они где-то выбрали, типа, пять видов пород овцы, остальные все, в общем, ну, как бы, так как в них никак не вкладываются, ну, фермеры, то они просто естественным образом практически все вымерли. И в Котсволдс в райончике, который я, по-моему, даже упоминал в одном из наших эпизодов, наверное, пару лет назад, мы же давно вещаем, есть такой заповедник для редких видов пород овец, которых до сих пор присутствуют, собственно, разные овечки, которые сохранили заботливо, ну, те, которые, по крайней мере, не вымерли. И вот они там существуют, щиплют травку и радуют посетителей, которые приходят такие: «О, овца с четырьмя рогами». У меня был, на самом деле, еще апдейт. В одном из эпизодов я упоминал то, что всем европейским гражданам обязали получить статус в Британии, и так как я, собственно, решил получить этот статус. И одним из нюансов получения этого статуса то, что тебе нужен телефон с андроидом, которого у меня, конечно же, не было. Но если у вас iPhone, то этот статус все еще на него можно заявить, но как следствие от этого нужно было послать свой паспорт обычной почтой, бумажной, в Ливерпуль.
Страшновато, да?
Да-да-да. И как раз вот я... пару недель назад, ну, кстати говоря, уже где-то месяц назад я послал этот паспорт, там последний шаг как раз вот этого всей очень длинной анкеты, там типа, а теперь положите ваш паспорт в анкету, в конверт, и пошлите нам почту в Ливерпуль. И вот я его послал, и две недели спустя он мне вернулся. Ну, на самом деле, это где-то полторы недели спустя они мне прислали апдейт на e-mail, то, что, типа, мы, типа, выдали вам статус, теперь у вас есть статус, вы не просто букашка без бумажки, вы теперь настоящий человек, мы вас признаем.
Полубританец, фактически.
Полубританец. Ну, в общем, да, теперь у меня есть статус, так называемый settled статус, то есть, ну, в общем, как бы ПМЖ, фактически, который, в общем-то, не было нужно, пока Британия была частью Евросоюза, потому что ты просто приезжаешь и живешь тут и делаешь все, что хочешь. Но больше нет. Теперь, в общем, вам нужен этот статус, даже если вы гражданин Евросоюза. И я его получил, и теперь он у меня есть. Но, тем не менее, как бы две недели у них заняло обработка. Но на волне всего этого The Guardian начал публиковать разные статьи про то, что происходит внутри хоум-офиса. И, короче, какой-то whistleblower... Как whistleblower будет по-русски?
Сейчас. Блин, трудно. Вот нет какого-то прямой аналогии. Задавала, я не знаю, как его назвать-то.
Человек, ну, то есть человек, который замечает, что дела идут...
Навальный,
да. Ну, вот, короче, у них в хоум-офисе, хоум-офис — это наша контора, которая занимается всеми делами, связанными с миграцией, у них появился Навальный, но его имя не разглашается, в общем, анонимный Навальный. И, в общем, он слил огромное количество информации в The Guardian про то, какую атмосфера вообще царит в стенах хоум-офиса. В общем-то, там как-то все очень печально, очень токсичная у них атмосфера, все какие-то очень несчастные. а платят им довольно мало. Вот у них там какой-то офис в Кройдене, где у них там большой открытый офис без окон, что интересно. Скорее всего, еще где-нибудь под землей. И вот, и, в общем, как-то у них там все печально, очень токсично, все жалуются. Огромное количество вот этих вот бумаг и анкет, которые им приходят, они просто сваливают в кучи, как, наверное, на вот этих картинках иногда, когда в аэропорту бедствие, когда там багаж, просто что-нибудь ломается, вот эти вот кучи багажа, вот примерно то же самое, только в хоум-офисе, при этом все эти бумаги, они как бы за каждой бумагой там типа чья-то, ну, как бы иммигрантская жизнь. И в Британии есть еще такой момент, что если вы подаете на убежище, то есть вам нужно как бы, вы беженец, вам нужно, собственно, чтобы страна вас приняла как беженца, то и при этом ваше заявление отклоняется, то Британия тут же садит вас за решетку, сажает.
Неплохо.
Да.
А там хорошо кормят?
Ну, в общем, слушай, тут не уточняется, хорошо ли вас кормят, но каждого человека, который сидит за решетки, это обходится налогоплательщикам, это обходится в 85 фунтов и 92 пенни каждый день, чтобы содержать одного человека за решеткой.
Ну, неплохо.
Так что, в общем, это довольно такое дорогое удовольствие. При этом там людей держат типа там по месяц, по полтора. И это, собственно, с момента, когда вам отказали, до момента, когда вас уже насильно посадят на самолет и вышлют из страны назад на вашу родину, куда-нибудь в Сирию или Афганистан, или, я не знаю, на Кубу, со всей этой историей. Вот, и как-то это все очень печально. При этом, кстати говоря, в общем-то, они могли бы... И при этом довольно часто они ошибаются, потому что, опять же, все эти бумаги свалены в кучу. Кто же в этом всем будет разбираться? Поэтому хоум-офис — это такое какое-то очень печальное место большой британской печали, где работают очень печальные люди, занимают это все огромнейшее количество времени. И самое интересное, что еще огромное количество денег это стоит каждый раз, когда подаешь на какой-нибудь статус британский. То есть стоит каких-то четырехзначных сумм. А параллельно я начал смотреть немножко, как бы, что требуется от того, чтобы получить британское гражданство. Чтобы получить британское гражданство, вам нужно, ну, прежде всего, получить вот этот статус постоянного проживания. После этого вам нужно выждать 12 месяцев. После этого вам нужно получить сертификацию того, что вы знаете английский язык. Потому что, ну, при этом, кстати говоря, это обязательно для всех, включая людей, типа, там, из Австралии и Новой Зеландии. И еще нужно пройти экзамен под названием Life in the UK. Это экзамен на знание местных обычаев. И...
Типа, что пьют в 2 часа дня, там, чай, вино, кофе, ты должен выбрать, да? Слушай, мне, знаешь, напомнил, в Твиттере проскальзывала картинка, кто-то сфоткал какую-то анкету, которую в 2012 году подавали желающие получить российское подданство, Российской империи. Там такой был пункт 14, там было написано «Свыкся с русскими условиями жизни». И такая, типа, правоприписка «Свыкся». Ну, типа, checked. Вот, мне кажется, что, типа, «Свыкся с британскими условиями жизни». Сколько кранов в ванной? И такой, 2. Молодец.
Ну, да. Ну, вот ты шутишь, ну вот я, короче, нагуглил. Есть несколько приложений на айфоне, типа там есть официальная книжка от Home Office, по которой нужно тренироваться. Ну, вот, например, онлайн, типа, можно тренироваться. Вот вопрос. Вопрос тебе. Roast beef.
Так.
Roast beef is a traditional food of which country? И 4 варианта. England, Scotland, Wales or Northern Ireland.
Погоди, это 4 разных страны? Одна, нет?
Ну, как бы это 4...
Так, вон пошел, все.
Ты такой, блин, да. Ну, то есть, да, UK, Великобритания, он состоит из 4 стран. Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.
Блин.
И в какой же из этих стран традиционная еда — это roast beef?
Какая разница, блин, как нет поможет жизни.
Окей, попробую.
Ну, слушай, я не знаю, давай Ирландия.
Ирландия, Северная Ирландия. Ну, давай попробуем. Нет, все-таки Англия. Это традиционная английская пища с картошечкой.
Да, окей. Блин.
Так.
Нет, слушай, аж тебе нет шансов, поверь мне.
Или что тут еще, вот, например. О, на ком женилась королева Елизавета II? Принц Филипп, принц Гарри, принц Чарльз или принц Уильям?
принц Филипп, мне кажется.
Слушай, ты знаешь это лучше, чем я. Когда появились первые христианские комьюнитис в Британии? Да. Вариант ответа на миллион фунтов. Третий или четвертый век? Второй или третий век? Первый или второй век? Или все-таки четвертый и пятый век?
Ставлю на четвертый и пятый.
Нет, все-таки третий и четвертый.
Блин.
Или вот еще. Слушай. Где родился Роберт Бёрнс?
Кто это?
Вы провалились.
Роберт was Burns.
Ну, в общем, да, ну вот такие дела, да.
Блин, как бы,
очень много таких довольно таких вопросов, которые довольно часто. Ну, то есть очень простые вопросы, на которые, понятное дело, все знают ответ, типа, what is the capital of Great Britain?
Но... Who is on duty today?
Вот, но очень много, тем не менее, как бы, довольно таких вопросов, очень, которые... От них никакой практической пользы, и много из них сейчас связано типа там со спортом или с монархией. И спорт и монархия — это как бы такие две темы, которыми я очень мало интересуюсь. Ну, помимо того, что у нас вот сейчас родился там наследник, если я не ошибаюсь, вот буквально на днях, которого они все еще не назвали, но вот, наверное, назовут скоро. Так что вот, не видать мне британского гражданства, что я могу сказать.
Очень жаль. А Финляндия признает двойное гражданство?
Да, слушай, Финляндия признает двойное гражданство, Россия признает пока еще двойное гражданство, и Британия признает двойное гражданство, а Германия не признает ничего, кроме Германия не признает ничего, кроме германского.
Совершенно верно.
Да. Какие у вас, кстати говоря, планы? Вы собираетесь получать гражданство?
Слушай, вообще, как бы сложно сказать, до этого еще далеко. Пока что, наверное, и нет, потому что Германия не признает двойного. Это означает фактически отказ от имущества, там, всякого там бизнеса, в кавычках, в России. Это довольно тяжко.
Ну, кстати, да.
Ну, и не хочется получать эту дурацкую российскую дорогую странную визу для того, чтобы ездить домой. Тем более, что в Германии, как бы, вид на жительство в Германии, постоянный вид на жительство, это прям такая штука, что от гражданства, ну, не сильно отличается. Ну, разве что там, не знаю, может, нельзя в Америку без визы летать. Но теперь оказалось, что и с немецким, и с европейским гражданством в Америку без визы напрямую летать нельзя. Нужно какую-то онлайн-визу все равно оформлять.
Ну, это не виза, это скорее такое... Это называется ESTA, это скорее такой вейвер. Он стоит... $5, и тебе вот с последних, вот в последнее время там они стали еще требовать твои контакты в социальных сетях, вот это вот немножко настораживает. Ну, в общем, да, заполняешь за 3 дня и летишь, в общем, несравнимо все-таки с визой, нет.
Ну, короче, в целом, кажется, что пока нет, что будет через 5 лет, неизвестно, посмотрим, может быть, фиг знает. Короче, не знаю, нет мне однозначного ответа.
Да, у меня есть такая небольшая тема. Тема с финансами связанная. Короче, я тут прикупил книжечку под названием... Ну, как обычно, приходишь в книжный магазинчик. Я люблю ходить по книжным магазинчикам. И у нас все еще очень хорошие книжные магазинчики, в которых там целые полки, которые заставлены книжками. Типа, пора уже повзрослеть и взять все-таки за ум и организовать свои финансы. И вот, короче, я купил книжечку под названием «Manage your money like a f***ing grown up». The best money advice in Новый год. Ну, такая очень кликбейтная такая, зазывающая такая название книжки. Но я начал читать, очень интересно написано, плюс она еще адаптирована к Британии, вот это все. Я очень плохо разбираюсь в деньгах, то есть я бы разбираюсь, когда деньги, они либо есть, либо их нет. И потом, когда нет, как бы тебе, ну, нет денег, нет проблемы, да?
Дорогие друзья, вы прослушали подкаст «Финансовая грамотность» от граждан Евросоюза.
Ну, то есть не надо думать, куда там что-то вкладывать, там вот эти, что там, инфляции, потери, там, дивиденды, проценты, вот это все, голова болит, когда там теряешь инвестиции, там, крах биржевый, вот это все, то есть люди, прыгающие из небоскребов Canary Wharf, вот это все. А вот, но, тем не менее, очень-очень такая интересная, смешная книжка, я ее все еще читаю, на самом деле, то есть там, как бы, разные такие идеи, которых я как-то особо не задумывался. Одна из этих идей состоит, ну, довольно такая банальная. Я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели, во всем это, наверное, лучше, чем я, разбираетесь. Ну, в общем, одна из идей состоит в том, чтобы поставить себе приложение, которое бы собирало бы, ну, как бы сказать, агрегировало в себя все ваши финансовые вот эти вот штуки. То есть, если у вас, например, есть больше, чем один банковский счет...
Один евро.
Если у вас есть какие-то... Есть какой-то пенсионный, может быть, фонд, если есть какие-то накопительные счета, если как бы что-то... Если ничего этого нет, то как бы можете пропускать, мне кажется, эту главу нашего подкаста и как бы сказать, двигаться дальше. Может быть, у нас там будут котики под конец. Вот, но если у вас, как бы, да, что-то такое есть, то, оказывается, есть специальные приложения, которые агрегируют вот это вот все в одно место, и они предоставляют тебе, как бы сказать, собранную информацию со всех твоих, собственно, как счетов, как сказать, фондов, пенсионных фондов. И это все, я об этом не задумывался, у меня, в принципе, на самом деле 4 банковских счета здесь, на которых особо нет денег, но из них 2, как бы, это в таких обычных банках, и еще 2 это так называемые стартапы, которые здесь растут как грибы, потому что их финансируют, ну, у нас очень много тут довольно таких больших банков, и они инвестируют, собственно, деньги в разные финансовые стартапы. Финансовые стартапы у нас растут примерно по штуке в неделю, и некоторые из них, на самом деле, довольно успешные. Ну, и Monzo, я, мне кажется, упоминал в одном из подкастов, такое очень удобное онлайн, ну, приложение на телефоне, которое... Оно начиналось как, казалось бы, простое приложение, сейчас они превратились в полноценный банк, там, с кредитами, там, вот это все. Ну, ипотеки у них пока нет, но, кажется, они что-то там затевают. Revolut — это тоже еще один стартап, который тоже несколько лет назад я на них подписался. Revolut, ну, кстати говоря, вот последнее время про них очень... плохое такое publicity идет, то, что там основатель там чуть ли не из «Газпрома», что-то такое, в общем.
Да, какая-то у них корпоративная культура какая-то не такая.
Токсичная, да, у них там где-то неоновая вывеска на стене под названием «Get shit done», вот, и вот это все. И там очень много людей на Glassdoor'е, собственно, у них очень плохие отзывы именно девелоперов, то, что там очень большое, ну, в общем, как-то очень токсично было. И, в общем, в последнее время как-то у них там все было очень печально. Но, тем не менее, как бы, да, я на них тоже подписался уже очень давно, когда они еще только начинались и были очень плюшевые, вот, а потом оказалось вот такое вот дело. Вот, и поэтому, как бы, да, то есть у меня несколько вот этих счетов, это все как-то, оно бродит, у меня есть какой-то план в голове, как я распределяю, собственно, откуда чего у меня передвигается, вот это все. Но оказалось, есть приложение, которое собирает все это в одно место и предоставляет тебе такое единое, такое... информацию в одном месте, и помимо этого, они довольно умные, когда ты переводишь с одного счета своего банка на другой счет, ну, как бы со своего счета на свой счет, просто между разными банками, они это понимают, они как-то собирают все это и предоставляют тебе единый такой вот перечень, как ты тратишь, куда ты тратишь, предоставляют всякие советы. Ну, я сейчас говорю, можно сказать, про одно предложение, но я не буду его называть, потому что, во-первых, оно только в Британии работает, во-вторых, как бы личная реклама, а в-третьих, это тоже один из таких стартапов, который появился, мне кажется, относительно недавно. Но суть в том, что ты даешь как бы этому приложению доступ ко всем своим, собственно, банковским аккаунтам через, ну, электронным способом, и все это работает благодаря такой новой инициативе под названием Open Banking. Open Banking — это такая, если не ошибаюсь, по-моему, это все-таки британская штука, может быть, кстати говоря, евросоюзная, кто же его знает. Но что-то новый стандарт, согласно которому банки могут общаться друг с другом. Ну, банки там общаются и так уже друг с другом по своим протоколам, которым там десятилетия, столетия. Вот. Но вот чтобы обычный пользователь, обычный простой смертный человек мог взять и агрегировать вот эти вот все банки и дать доступ к своим аккаунтам, так сказать, третьим приложениям. Вот это вот, это как бы что-то новенькое, и оно вот появляется именно благодаря вот этому стандарту Open Banking, который внедряется очень активно вот буквально вот с этого года, если я не ошибаюсь, может быть, с прошлого. И это, мне кажется, это очень интересная идея. То есть, когда ты даешь доступ к своему счету банковскому, ну, некоему приложению, которое может выкачать всю эту информацию, помимо того, что, ну, как бы оно может предоставить тебе информацию, как ты плохо обращаешься со своими деньгами, и что ты все это тратишь впустую, и давно пора бы уже взяться за ум и начать все это экономить и складывать деньги в бочку. Вот, помимо этого, они еще видят...
Складывать деньги в бочку, заметьте, наши дорогие слушатели. Примерно так, Саша, выглядит Сашино накопление.
Ну, примерно, да. Ну, там же как. Они же будут расти, как на дрожжах. Деньги и дрожжи в одну бочку.
Берешь, складываешь деньги в бочку, посыпаешь дрожжами, закрываешь, закапываешь, и все растет само.
Ну, в общем, да. Один из способов пунктов инвестиций, кстати говоря, в Шотландии распространен. Это купить бочечку виски и закопать ее лет на 40.
Удобно.
Как во всех инвестициях, время – такой очень ключевой фактор, да, поэтому как бы, чем больше у вас есть времени в распоряжении, тем скорее успешны ваши будут инвестиции. Ну, в общем, да, то есть и Open Banking позволяет приложениям третьих, ну, так сказать, приложениям третьих лиц проанализировать, например, кому вы платите за электричество и газ, и сколько вы это платите каждый месяц. И оно может тут же выкачать, например, какие-нибудь офферы из других компаний, которые... И оно может сказать, смотри, ты платишь там за электричество и газ вот столько-то каждый месяц, а вот в этой компании ты мог бы сэкономить там, не знаю, 10-20 фунтов каждый месяц. Вот нажми вот на эту кнопочку, и мы переключим тебя прямо сейчас.
Блин, банки должны его сожрать просто.
То же самое как бы с телефонными счетами, то есть это приложение, как бы, которое, ну, как бы, я, да, я поставил одно, но их на самом деле много, то есть это такое довольно, ну, как, лежащее на поверхности идеи, которые уже давно потихонечку растут. То, что действительно, если есть некий такой агрегатор, у которого есть доступ к твоим расходам, они могут, и у них есть, они могут монетизировать, собственно, сами себя тем, что они будут предоставлять другим компаниям возможность переключения людей, там, переключить там телефон, с одного оператора на другого, переключить энергию с одного провайдера на другого, интернетом, всякие офферы интересные, вот это все. То есть, и при этом можно это все делать, не выходя, так сказать, из приложения, просто ткнув пальчиком по тачскрину, и все само собой происходит.
Блин, вот слушай, кстати, в Германии, похоже, есть штука, но она связана с другой такой глобальной проблемой немецкого общества, это контракты. Когда ты что-то, типа, идешь, не знаю, условно покупаешь сим-карту, и она контрактная, и этот контракт ты не можешь, типа, просто взять и расторгнуть его, как в России. Ну, типа, пришел в Мегафон, говоришь, не хочу больше вашу симку, забирайте. Они такие, ну ладно. А здесь так нельзя. Здесь как бы контракт, типа, на год, и он автоматически продляется. И если ты в течение, там, типа, 12 минут после окончания предыдущего контракта, ну, я так шучу, в течение, там, типа, нескольких дней его не отменил, то он автоматически продляется. И так везде. На электричество, на спортзалы, там, бассейны, медицинские страховка, телефоны и куча-куча других сервисов.
И там штраф, типа, да?
Ну, да, ты как бы не можешь его расторгнуть. Такой, говоришь, типа, давайте расторгнем. И такие, не, давай через полгода. А такой, я больше не хочу. Он говорит, ну, тогда плати за полгода вперед, и, типа, мы тебя отключим.
Как интересно.
Ну, в таком, как бы, да, согласен, по большому счету штраф.
У нас есть так называемые exit fees, когда ты, то есть early exit fees, если ты хочешь расторгнуть заранее, но у нас такая дикая конкуренция, что некоторые компании, они могут, если ты к ним переключишься, они оплатят за тебя этот штраф.
Фига.
Да.
И здесь есть специальный сервис, который ты как бы загружаешь свои контракты, и он как бы все это парсит и следит за ними, и тебе шлет notification, типа, чувак, смотри, через 2 дня можно расторгнуть контракт на бассейн. Вот, давай, вот сейчас это сделаем.
На бассейн, ничего себе.
Ну, как бы, а почему, ну, то есть, вот на все. И, по-моему, это вот, то есть, забавно, что общество настолько, вот, как какие-то сферы общества, какие-то банки, настолько нагревает людей, что они создают сервисы, чтобы как бы выйти из этой кабалы. Ну, то есть это похоже немножко на банковский сервис, про который ты рассказывал, но немножко другой.
Бассейн владеет твоей душой фактически.
Ну, типа да, да.
Ну, собственно, да, страховки и пенсии – это еще такая две горячие темы в Британии, но страховки, они как бы тоже большая часть из них, они погрязли, ну, как бы в своих годах традиций. Очень, очень сложно, то есть нужно всем звонить на телефон и разговаривать с ними, с живыми людьми, что меня как-то всегда отпугивает. Вот, и появляются тоже вот эти вот, помимо всех всяких других контрактов, вот появляются как раз тоже интересные вещи в том числе и в этом приложении, кстати говоря, то, что там оно сразу тебе говорит, а может тебе там какую-нибудь страховочку, и там еще инвестируй в какое-нибудь портфолио, и там диверсифицируй свои ассеты, и пенсии еще такая очень больная тема, то, что официальная сейчас директива от государства, то, что каждая компания обязана, ну, обязана у каждого сотрудника забирать 5% из зарплаты и откладывать в частный пенсионный фонд. И вдобавок к этому компания еще как бы добавляет, ну, 3%, если я не ошибаюсь, минимум должна еще добавить сама компания. Поэтому как бы сейчас, в принципе, у всех есть обязательное отчисление в частные пенсионные фонды, в разные. И тоже, когда переходишь с компании в компанию, там будут уже разные фонды. Мне кажется, это все нужно как-то консолидировать в один фонд, потому что там же эти проценты, которые будут более жирные, ведь что-то такое. Вот, и все это как-то неудобно, но вот мне кажется, если, может быть, какие-то вот такие стандарты будут появляться, можно будет небрежным тыком пальчика в тачскрин как-то все это перемещать свои ассеты из одного пенсионного фонда в другой и смотреть, как это все это там растет, как на дрожжах, и когда же, наконец, можно будет выйти на пенсию и уехать куда-нибудь.
Слушай, а мне кажется, он должен тебе картинки показывать, типа, вот вы, наконец, накопили, теперь вы можете покупать хорошее вино, типа, не за 5 евро, а там, за 10, и он тебе должны картинки показывать, типа, вот можете купить AirPods на пенсию, такой, вау, все, я теперь живу.
А в этой книжке, кстати говоря, там есть такие... Сергей, ты общался когда-то? То есть вообще, какое у тебя отношение к там, финансам? Ты когда-нибудь общался с financial advisor'ом или что-нибудь такое?
Как-то? Ну, слушай, я в банке как бы подрабатываю, можно сказать. Ну,
то есть... Ага. То есть ты в курсе, как, если чего делать с деньгами, ты все знаешь.
Ну, как тратить. Так, вы не подходите, все, выходите. Нет, с финансовым. Нет, у меня нет никакого финансового консультанта, адвоката, все на собственном самообразовании, короче, живу.
Короче, тут есть несколько таких ключевых моментов, которые тоже, как бы, ничего нового, как бы о них все обычно упоминают в какой-то момент. То есть, ну, то есть, да, у вас должна быть какая-нибудь пенсия, потому что если когда вы будете состаритесь, у вас должны быть какие-то деньги. Ну, то есть, все это довольно скучно, как бы, и особенно об этом не хочется думать, пока ты как бы вроде еще молодой, вот это все. Но вот несколько фондов, несколько копилочек нужно организовать для себя, чтобы на всякий случай. И вот как бы одна из них называется «Don't be old and poor». Не будь.
Слушай, а есть же какая-то система 4 конверта или что-то? Ну, то есть куча же всего этого.
Да, куча всего. Вот. Ну, как бы, да, ладно, пенсии. Это ладно с ними. Второй фонд, вторую копилочку, которую должен каждый сознательный человек организовать для себя, называется Table Flip Fund. Это перевернуть стол и уйти. То есть если какая-то ситуация на работе, которая вас сильно раздражается, вы можете просто перевернуть стол и выйти, так сказать, из переговорки и никогда не возвращаться.
Ну, слушай, ты так можешь за 3 месяца заплатить зарплату, ну и все, иди дальше.
Нет, не в Британии. В Британии тебе ты, скорее всего, еще должен будешь.
Ого, ничего себе.
Ага. Вот. Еще фонд под названием Oh Shit. Ну, это, конечно, если что-то такое приключится. Вот. Ну и как бы, если у вас есть какие-то идеи, типа там хочу уехать в Японию жить там месяц, то вот как бы такие какие-то штуки тоже, ну, типа, должны быть. А вот эти вот все вот эти фонды, типа, да, перевернуть стол, вот это все объединяется в такую идею под названием freedom, то есть быть свободным от зарплаты, то есть все, ну, большая часть людей, включая меня, живет от зарплаты до зарплаты. Вот как бы это считается, что, типа, это не очень хорошо, и от зарплаты не нужно зависеть, оно должен быть freedom, и должна быть как бы копилочка вот так вот. Так что... Так что вот так вот. А ты знаешь, какой у тебя кредит-скор, кстати говоря?
Слушай, нет, не знаю. В Германии у меня нет толком кредит-скора, у меня нет здесь, типа, доходов, и у меня какие-то, типа, я не зарабатываю денег. Здесь есть такая штука, называется ШУФА, это как бы типа аналог кредит-скор в Америке или Великобритании, но на ШУФУ, например, в Германии влияет куча разного всего. Даже как бы влияют такие вещи, которые немцев бесят, они пытаются даже изменить правила. Например, на твой кредит-скор влияет район, в котором ты живешь. Если он неблагополучный, то типа как бы кредит-скор снижается. Ну, как бы якобы, что ты недостаточно состоятельный, чтобы позволить себе переехать в нормальный район. Или, например, на немецкий кредит-скор влияют твои штрафы за общественный транспорт. Типа, если ты ездишь без билета, то как бы считается, типа, что ты какой-то сраный нищеброд, и типа зачем, каком кредит-скоре идет речь. Вот, поэтому, типа, в Германии это все такое очень странное, а в России я даже не знаю, я не брал кредитов никогда, ни одного кредита в жизни не брал, поэтому, наверное, нулевой.
Потому что вот эти вот компании, которые занимаются кредит-скорами, они, это, там есть 3 крупнейших компании в мире, и они одни и те же в Британии, в Америке. Мне кажется, по Европе тоже те же самые компании используют. Их используют абсолютно все, то есть, когда ты, например, пытаешься снять себе квартирку, скорее всего, проверят ваш кредит-скор. Если пытаешься, не знаю, там телефон купить, то проверят ваш кредит-скор. Иногда, когда даже на работу устраиваешься, ваш кредит-скор тоже проверят. Я этим никогда не интересовался, а тут что-то как бы у меня какой-то относительно подкованный финансово коллега, с которым мы работаем в одной команде, и он мне показал, что там, ну, тоже куча, оказывается, какая-то параллельная вселенная, все очень хорошо подкованы, один я как бы такой ничего не понимаю в этом, вот, и тоже приложение можно поставить себе, можно проверить свой кредит-скор, можно, и там оно тоже будет давать тебе советы, как его повысить, и самое главное, что оно будет давать, оно тебе объяснит, почему у тебя такой кредит-скор, как его, ну да, как его сделать лучше, и еще она скажет, какой у вас средний по району кредит-скор, чтобы понять вообще.
Прикольно.
Да, так, ну, в принципе, у меня как бы лучше, чем средний по району, так что я, в общем, особо не унываю, то есть у меня все-таки не так все плохо, но, в общем...
Слушай, есть, когда мы писали в Тинькофф журнал статью о жизни Великобритании в Лондоне, девушка писала, что есть какой-то замечательный, типа, портал money.gov.org, что-то там, который содержит кучу полезных информаций, я даже сейчас скажу, как он называется... Он называется, да, moneysavingexpert.com, и там типа куча разной полезной информации про сохранение с приумножением денег.
Да, и они периодически, по-моему, постят еще разные топы, типа, куда вам лучше всего переключиться, как, где, чего сэкономить, и там, пенни здесь, пенни там, наберется уже на фунт, не знаю. Какой из этого следует вывод? Вывод, наверное, то, что...
Берегите деньги.
Берегите деньги. Ну, типа, я не знаю, все эти советы по, как сказать, то, что рекомендуешь, типа, откладывайте деньги, у вас должно быть как минимум там, типа, 3-6 месячной зарплаты, как минимум, типа, самый вообще. Я ничего этого... То есть, как бы, когда у тебя, когда ты, так сказать, живешь в Лондоне, и у тебя, как бы, абсолютно все уходит, как бы, ничего не остается, ты, как бы, ты смотришь на эти советы и такой, типа, вы что, все с ума сошли? И так живет, на самом деле, большая часть людей. А вот пшеничные поля от Терезы Мэй сегодня запостили то, что большая часть британцев, 28% британцев живет в неделю на 48 фунтов, и из них после оплаты всех счетов остается им 20 фунтов в неделю, собственно, чтобы купить еды. И вот это вот как-то... Когда ты читаешь вот это все, а потом смотришь на вот эти вот советы, типа, как бы, вы что, все с ума сошли? Ну, в принципе, как бы, да, наверное, если в какой-то момент ты все-таки пробиваешься, у тебя начинает все-таки возможность какую-то копеечку откладывать, то все-таки это как-то приятно.
Да, не то слово.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Оставляйте нам комментарии в Твиттере, лайки в iTunes, а также поддерживайте нас на Патреоне. patreon.com/immigrantcast.
Будете вторым. После меня.
А также поддерживайте рассылку Сергея. А может быть, кстати говоря, нам нужно выпустить какой-нибудь бандл, где, если вы поддерживаете и рассылку Сергея, и подкаст вам какая-нибудь.
И мы пришлем вам бесплатные носки, бесплатные, мне кажется. Носки. У меня есть лишние, я готов.
Вот, видишь. А наш главный адрес в интернете radioimmigrant.com, наш телеграм-канал t.me/immigrantcast. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.